Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня у нас такой гость, дорогие друзья. Честно вам скажу, я сама себе завидую, представляя нашего сегодняшнего гостя, потому что у нас сегодня в гостях заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер, писатель, поэт, переводчик, продюсер Владимир Олейников сегодня у нас в гостях. А теперь я произнесу еще две фамилии. Я прошу прощения, понимаю, может быть, вам это надоело, но я не могу не сказать. Если потом наши слушатели поймут вообще, с кем сегодня идет разговор, они мне не простят за то, что я вначале об этом не сказала. Петров и Васечкин. Те самые Петров и Васечкин, которых придумал, подарил нам Владимир Олейников. Это было два фильма. Я понимаю, так бывает у человека творческого, успешного, какая-то одна работа, которая, вот он уже не может сам, может быть, об этом слышать, а несколько поколений ему об этом напоминают. Во-первых, в те годы это было абсолютно новое слово. Это был музыкальный, я даже не могу сказать, что это было. Что вы делали? Что это за жанр?
Первая картина «Приключения Петрова Васечкина» — это был действительно музыкальный фильм. Это был фильм, для которого был придуман специальный музыкальный ансамбль, который как бы комментировал происходящее.
Да.
Но это было кино вот с такими музыкальными номерами. Но вторая картина «Каникулы Петрова Васечкина» — это уже настоящий мюзикл. Когда я закончил «Каникулы», то начальство объявило, что это сплошные американизмы, и этого на нашем экране не будет никогда.
Вот так, да?
Да, да. Ну, фильмы уже были запрещены
категорически. Я не знаю ни одного года после премьеры, чтобы этот фильм не выходил в течение года несколько раз на разных экранах телевидения. Просто такого не было, перерыва не было.
Когда они вышли.
Конечно.
Но этому предшествовала мучительная долгая моя борьба.
Правда, да.
Они лежали на полке с грифом «Хранить вечно, никогда никому не показывать».
Фантастика.
Да.
Конечно, это огромная работа и огромный успех. Это точно. Который, я вас предупреждаю, он будет идти с вами всегда. Тем более я знаю, что и книги теперь уже у вас есть с этими
героями. Дело в том, что там более 20 лет существует сайт vasichkin.ru, на который каждый день заходят новые-новые посетители, и которые периодически пишут мне письма. Вот полгода назад я получил письмо от 13-летней девочки, сегодняшней.
Нормально.
Да, которая пишет, что она открыла для себя этих героев в книгах и в фильмах, и это лучшее, что с ней вообще произошло. И в конце концов, поскольку письма идут потоком, ну вот, они меня сподвигли начать опять писать продолжение. На сегодняшний день с полдюжины новых книг уже лежат в магазинах. И надо заметить, что они потихонечку растут от книги к книге. Начиналось-то все на самом деле еще до фильмов, в первой книжке самой. Там были какие-то маленькие истории, которые я пробовал снимать в журнале «Ералаш» с ними.
Угу.
А потом я их даже рисовал, вышел мультфильм такой «Переменка», где они были рисованные. Тоже были какие-то коротенькие с ними истории. И вот только после того, как вот так вот с ними было опробовано, около десятка сюжетов я с ними снимал в «Ералаш». Разные, естественно, исполнители, и по-разному, то отдельно, то их соединял. В общем, я пробовал. И в конце концов вот они уже объединились окончательно в этом большом фильме, в первом «Приключениях». В прошлом году, извините, праздновали же 35-летие в Питере. Есть звезда на небе Петров и Васечкин.
Правда?
Да, звезду мне подарили уже давно. Фанатов довольно много.
Конечно,
да.
Еще бы. Давайте тем, кто не знает, Петров и Васечкин. И где вы их нашли в то время?
Петров и Васечкин. Васечкин – это всем известный хореограф, режиссер и актер Егор Дружинин.
Замечательный.
Да, Петров – это актер Дима Барков, который живет в Петербурге, преподает детям в киношколе, занимается вот этой киношколой очень активно. Мы с ним дружим, так же, как и с Егором. Инга, которая играла Машу, она стала тоже актрисой, и актрисой очень успешной, играла главные роли в театре Пушкина, и в «МХАТе», много снималась. Егор оказался сыном моего друга и хореографа Влада Дружинина, который уже, видишь, я в отчаянии сказал, ну, давай съездим, посмотришь на моего Егора, он в пионерлагере под Питером. И мы поехали. И когда увидел Егора, там через 10 минут мне стало все ясно. А он сказал, вы Петрова нашли? Я говорю, у меня есть полдюжины Петровых. Он говорит, вы сейчас про них забудете, я вам сейчас своего друга приведу, он настоящий Петров.
Так они,
и привел Димку.
Они по жизни друзья.
Да, да, они были ближайшие друзья. Для меня было очень важно вообще, чтобы их взаимоотношения были похожи на те, что я написал. Поэтому, когда я выбирал Машу, у меня была еще одна девочка, Настя Уланова, которая мне очень нравилась, я отвел их в сторонку, говорю, ну вот кто из них Маша настоящая, Инга или Настя? И они дуэтом сказали, ну, конечно, Инга. Я понял, оба влюблены в Ингу,
всё,
так и должно быть.
Программа «Мастера».
Я вот даже не знаю, чего в вас больше, кино или театра?
Театр – это как первая любовь. Я ведь учился в Ленинградском театральном институте и по образованию театральный режиссер. Но постоянно изменял этой своей первой любви, уходя в кино.
Давайте начнем с театра. Театр Волкова в Ярославле. Такой спектакль-хит, как «Девушка для прощания». Как вы его придумали?
Это длинная история у этого спектакля. Дело в том, что первый раз задумался об этой затее в Лос-Анджелесе. Я тогда жил в Лос-Анджелесе, снимал кино и преподавал в киношколе Лос-Анджелесского университета. У меня был актерско-режиссерский курс. Он выпускался, и мне надо было с ними что-то ставить, как выпускной спектакль. Я искал хороший материал. Тут мне на глаза попался фильм «Goodbye Girl» по сценарию Нила Саймона. И мне очень понравилась эта история. Я подумал, Нил Саймон, какой чудный автор.
Потрясающе.
Да. Вот это, наверное, то, что надо. Я поехал в библиотеку лос-анджелесскую и говорю, дайте мне пьесу «До свидания, девушка». Не нашли. Никак не могут найти. Не поленился, дозвонился до агента Саймона и говорю, где пьеса? Он говорит, знаете, тот редкий случай, когда Нил пьесу не написал. Он написал только сценарий. Я говорю, ну тогда дайте мне разрешение самому написать пьесу, потому что вот у меня такая ситуация с курсом. Получил это разрешение и написал пьесу. Многое поменял, потому что у Нила там у героини дочка. Дочка тоже играет важную роль. Никакой дочки у меня нет. У меня соседка, которая периодически приходит. Ну и вообще очень многое поменялось. И был такой спектакль, я сделал со студенческий, легкий, который успешно прошел несколько раз. Потом они разлетелись, естественно. Все закончили, уехали, и жизнь спектакля закончилась. Но мне показалось, что я тогда не весь потенциал как бы использовал в этом проекте. И потом уже в Москве я как-то предложил Плучику эту историю. И он загорелся, и уже даже мы такой кастинг прикинули, и все. Потом, к несчастью, значит, Плучик скончался. Я предложил Ширвинту, но у него уже были какие-то другие планы, и эта вещь так как-то и ушла. И я о них забыл. А потом, когда мы встретились с Итиным и с Марчелли, и они предложили мне поработать в Волковском, я сказал, ну хорошо, вот у меня есть мюзикл, вот у меня есть драма, вот у меня есть комедия, вспомнил я про девушку. И мне было сказано, нет, мюзикл мы сейчас никак не потянем, мы недавно делали. Нет, драм у нас достаточно, вот если бы комедия, вот это то, что нам надо.
Угу.
Я сказал, ну хорошо, почитайте. Они почитали, всем очень понравилось, и вот так это закрутилось с этой девушкой. Она очень сильно изменилась. Она недаром называется «Love Story» в стиле джаз, потому что я ввел там нового персонажа, уличную певичку, которая как бы комментирует все происходящее, она соучаствует в этом. Джазовый оркестр, который расположен прямо на сцене, живой оркестр, который тоже во всем участвует. И, наверное, публика его любит, потому что он очень живой. Там очень много интерактива, многое происходит в зале, много подсадок в зале неожиданных, когда вдруг рядом сидящие оказываются вовсе не зрители, а артисты. И так далее, и так далее. То есть там много придумок в этом плане.
Он а очень... песни на ваши стихи?
Да, я написал туда больше полудюжины песен и пригласил джазовую певицу и композитора Варю Рогович, которая живет в Нью-Йорке и замечательная она музыкант, чтобы она написала музыку. И она специально прилетала и обучила наших актеров петь в такой немножко джазовой манере. Она сидела у нас довольно долго, сделала очень хорошую работу. Варя очень талантливая. Это, конечно же, такое карнавально-музыкальное действо. Хотя это большой спектакль, он идет 4 часа, все равно как бы люди, повторяю, ходят по 2-3 раза, потому что получают большое удовольствие.
Спустя год еще одна премьера и совершенно другая тема. Расскажите об этом.
Это довольно неожиданно возникшая история, потому что меня пригласил к себе Марчелли и сказал, вот мы, значит, с Казарновской уже давно обсуждаем идею соединить наши усилия и что-то сделать вот на оперную тему в нашем театре. Но, честно говоря, вот пока не знаем, как и что. Может быть, вот ты подумаешь, может быть, что-то предложишь. Она бы хотела на основе Онегина. Был бы благодарен, если бы ты что-то подумал. Но я подумал, в принципе, почти сходу им предложил, как я бы это видел. Если уж мы говорим об Онегине, то почему бы тогда не использовать еще и «Пиковую даму»? И почему бы не попробовать объединить в одном спектакле и «Пиковую даму», и Онегина. Это как это, меня спрашивают? Пушкин же писал о том, что графиня была в молодости замечательной красавицей. А что если графиня в молодости была Татьяной Лариной?
Вот это фантазия.
Да. Что если это с ней произошла эта история, про которую она рассказывает Лизе? Начал фантазировать на эту тему, эти мои фантазии понравились. Написал пьесу, где появились всякие новые персонажи, кроме пушкинских. Там появился автор, намек на Пушкина, но не в чистом виде. Там есть автор, там есть муза, очень важный персонаж.
А любовь там есть?
Обязательно. Это история о любви. Вообще все мои истории – это истории про любовь. Все. Да единый. Даже история про Петрова и Васечкина тоже история про любовь.
Это безусловно.
Вот, потому что это главная человеческая эмоция, и что бы я ни писал, какие бы там романы или что бы я ни сочинял, это все равно всегда про любовь в той или иной степени. Даже вот последний мой фильм «Странники терпения», где, казалось бы, там такая серьезная тема, как гений и злодейство, совместно-несовместно, на самом деле это, конечно же, тоже история любви, просто очень необычная. Так, возвращаясь к Пушкиниане, да, конечно, это история про любовь, безусловно. Но решённая, опять-таки, как мне представляется, несколько непривычным образом. Там есть и опера, там есть и драма, пантомима, и чего там только нет. Это такой насыщенный коктейль из всего.
А у вас там какая-то совершенно необычная сценография.
В качестве сценографа я пригласил человека, с которым давно дружен, такой художник Теодор Тежек. Его наверняка помнят по фильму «Кин-дза-дза», поскольку это он придумал весь этот пепелац и всю эту историю. Он же делал...
Далеко от Пушкина.
Да, он же делал с Метой сказку странствий, а хореограф все тот же Егор Дружинин, с которым мы делаем далеко не первую работу вместе, когда он в качестве хореографа мне помогает.
В роли?
В главной роли Любовь Казарновская. Она играет и графиню, и Татьяну Ларину. И впервые, как я понимаю, знаменитая оперная дева, да, мирового класса играет такую драматическую, даже сказал не просто драматическую, характерную роль. Это такой довольно густой коктейль, где намешано все. И Онегин, и «Пиковая дама», и опера, и драма, и хореография, и пантомима, и кино. Наверное, такие как бы строгие пушкиноведы, пуристы, они будут возмущены просто вот. Но мне почему-то кажется, что Александр Сергеевич, если бы это увидел, он бы порадовался. Потому что он был человек очень озорной, с большим чувством юмора, авантюрный. Я думаю, что ему бы это все легло на душу.
Программа «Мастера».
Вы знаете, я бы хотела с вами поговорить еще об одном вашем спектакле, который очень нашумел, очень интересная реакция и критики, и просто людей, публики. Это театр Станиславского и Немировича Данченко, музыкально-драматический театр «Фрау Шиндлер». История, я думаю, известная, если не всем, то очень многим нашим слушателям. Страшная история времен Великой Отечественной войны. Шиндлер, да, его уже знают, список Шиндлера все знают. Но фрау Шиндлер...
История, к сожалению, мало кому на самом деле известная. Потому что список Шиндлера, великий фильм Спилберга, прогремел на весь мир.
Да.
И действительно,
да.
Все его помнят, все его любят. Заслуженно получил кучу Оскаров и так далее. Но там было одно серьезное упущение. Из этого великого фильма практически выпала Эмили Шиндлер, жена Оскара. Ее там почти нету. Насколько я знаю, Спилберг снимал целый ряд сцен с ней, потом все это сократил, потому что и так фильм идет 3,5 часа. И в этом есть некая серьезная историческая несправедливость, потому что на самом деле без Эмили ничего бы не произошло. Без ее активного участия, без ее денег, которые она унаследовала от отца. Это она реально спасала людей. Только благодаря ее настоянию вагон с женщинами вернули из Освенцима. Это она спасла обмороженных людей в вагоне, которые практически уже были полумертвые. Она удивительная женщина, с которой, повторяю, крайне несправедливо обошлась история. Да и сам Оскар, честно говоря, тоже, потому что, помимо того, что он ей изменял всю жизнь, он ее, в конце концов, просто бросил одну в Аргентине, уехал в Германию, куда его позвали опять ходить какой-то фабрикой, и никогда не вернулся. Один раз он ей послал деньги с просьбой передать своей любовнице. Дело в том, что этот спектакль – это не просто спектакль о Холокосте. Как мы с вами говорили, все мои книги, фильмы, спектакли всегда о любви. И это история, которую мы рассказываем на оперной сцене театра Станиславского и Немировича Данченко, конечно же, тоже в первую очередь о любви. Просто о любви очень необычный. Эпиграф к этому спектаклю у меня. У каждой любви свой привкус. Привкус моей любви всегда был горек. Это цитата из Эмили Шиндлер. Это ее слова. Она продолжала его любить, несмотря ни на что, до конца своих дней. Она его пережила на 27 лет. Она умерла 94 года ей было, и не так давно. И только в последние там 2-3 года мир ее признал. Так же, как и Оскар сделал праведницей мира, ее провозгласили в Израиле. Она посадила, наконец, дерево на этой аллее праведников мира, которое растет теперь рядом с деревом Оскара. А Аргентина предложила ей тоже всяческие почести и прочее, но ей уже было очень много лет. А от немецкой пенсии она отказалась категорически. Это уникальная судьба, уникальная жизнь, абсолютно достойная вот какого-то отдельного произведения искусства, каким и стала эта опера. И я очень благодарен американскому композитору Томасу Морсу, что он эту историю раскопал и написал эту оперу.
Вот передо мной огромное вам спасибо за это буклет. Вот ее слова. Фильм Спилберга изображает Оскара героем столетия. Это неправильно, это она же писала. Ни он, ни я не были героями. Мы были всего лишь теми, кем имели возможность быть. Эмилия Шиндлер.
Кстати, смешно сказала, когда она посмотрела картину, ваш Лиам Нисон в подметке не годится моему Оскару.
Но она его действительно любила.
Она его любила.
Она же и пишет.
Да?
Да, он хулиганил и так далее, но он возвращался, и как мальчик просил прощения, и я его прощала, и мы начинали все заново.
Это правда.
Но мне интересно ваше слово, которое называется так: «Женщина лучше мужчин».
Ну, я действительно так думаю.
Нет, я не могу с вами спорить, честно скажу.
Я действительно считаю, что женщины лучше. Я считаю, что они живут тяжелее, что они более честны, что они более порядочны, добрее, мудрее.
Ну, вот этот спектакль, он с огромным успехом. Вы довольны? Все получилось, по-честному?
Не бывает, чтобы все получалось. Такого не бывает вообще, по крайней мере, в моей жизни. Потому что то, что получается, это все равно всегда некий компромисс между тем, что у тебя крутится в голове, и тем, что, в конце концов, выливается на экране или на сцене. Потому что, когда это все воплощается уже актерами, все немножко принимает другие формы. Поэтому идеального фильма или идеального спектакля, к которому у тебя бы не было претензий, по крайней мере, в моей жизни нет. Но, мне кажется, вот все, что мы могли, мы сделали. Я видел, как одухотворены артисты. У нас был такой эпизод, замечательный еврейский музей, музей толерантности.
Да, роскошный
московский
музей.
Да, совершенно замечательный музей. Устроил, по-моему, первый раз в истории такую, по-английски называется cold reading, такую читку. Но обычно вот на Западе, в Америке, не раз видел, звезды собираются и читают какую-то пьесу. Просто вот такое концертное исполнение. Не играют, а прямо сидят на стульях и читают. И люди охотно приходят их слушать. Была такая читка. Впервые в истории, мне кажется, мы читали не пьесу, мы читали либретто. То русское либретто, которое я написал для этой постановки. И артисты, когда его прочли, там зрители начали задавать вопросы, и они дружно сказали: «Вы знаете, мы делаем то, чего мы никогда в жизни не делали в опере». Мне очень понравилось, как они сказали, потому что это означало, что действительно они это почувствовали, да, что они перешли в этом спектакле вот в какую-то непривычную для себя ипостась. И многие сравнивают этот спектакль, вот, по крайней мере, когда я читал отклики, такое ощущение, что это кино, что вот как бы кино посмотрели. Но это, опять-таки, мне кажется, что это хорошо для оперного спектакля.
Театр Волкова. Театр Станиславского Немировича Данченко. Наверное, я не знаю, если не хотите, не отвечайте на этот вопрос. После удачных постановок вообще в театрах, наверное, появляется желание иметь свой театр.
В моей жизни несколько раз бывала дилемма, когда я должен был выбирать между театром и кино. Когда закончил институт, меня отправили руководить театром студии на ЗИЛе. Тогда это было довольно популярно, к этому относились все серьезно. Но я, когда посмотрел на этих артистов самодеятельных, я пришел в какой-то ужас, попытался их чему-то учить, тоже ничего не получалось. И тогда я написал пьесу специально под них и для них. Моя задача сводилась к тому, чтобы заставить их ничего не играть. И получилось, что они великие артисты. Потому что как этого я добился. И вот это первый раз, когда возникла идея, а давайте делать из этого профессиональный театр, назовем его первый рабочий театр. В общем, целая была буча вокруг этой постановки. Тогда забрезжило кино серьезно. Я первый раз изменил театр, я ушел в кино. Кроме того, я понимал, что второй раз у меня это не прокатит. Вот один раз я мог их заставить ничего не играть. Второй раз придумать еще одну такую пьесу, не знаю, мне тогда ничего в голову не приходило. А просто ставить что-то с ними, сразу вылезет, что на самом-то деле они не артисты. Поэтому я понимал, что это такая мертворожденная затея. Потом была другая история очень чудесная. В 1984 году мы с таким англичанином Дэвидом Волкомбом, случайно подружившись, после того, как он увидел как раз каникулы Петрова Ивановича на фестивале в Хихоне, придумали такую авантюру, спектакль «Дитя мира», где должны были соединиться американские и советские дети, объединялись вместе, обращались к президенту и так далее. Это было все придумано. Я довольно быстро написал эту пьесу, и мы договорились с Дэвидом, и он привез сюда отобранных мною по фотографиям
так
из Америки.
Это были вы.
Это был я, да.
Вообще
юных артистов.
Я думала, честно, совсем другой человек.
Вот. После чего я обратился к моему приятелю, директору одного дома культуры, и за две недели мы соединили моих ребят, все того же, кстати, Егора Дружинина.
Угу.
Впервые тогда вышел на сцену Володя Пресняков, впервые вышел у меня на сцену Саша Малинин. Мы их всех объединили. Получился такой первый на советской сцене американский мюзикл.
Да, успех
После
был
чего,
колоссальный.
Да, я пошел к Наталье Сац,
угу,
упал ей в ноги и умолил ее дать нам сцену на один вечер. Этот вечер, это было сумасшествие. Там сели на люстрах, там кого только не было. Первый американский мюзикл в истории в Москве. И на следующее утро меня вызвали в ЦК Комсомола и сказали, а что вам нужно? Я сказал, ну давайте хотя бы оденем их, костюмы нужны, декорации какие-то нужны. Все это нам дали, после чего спектакль некоторое время играли в Москве на сцене Центрального детского театра, потом он поехал на гастроли в Союз, а потом в Америку, по целому ряду американских городов, а потом по миру. Он существовал довольно долго. Потом были всякие его ремейки в разных странах ставились и так далее, и так далее. И вообще целое течение образовалось. А потом на первом телемосту мы играли даже отрывок из этого спектакля. Моя девочка Нина Гамиашвили, дочка Арчила, пела дуэтом с мальчиком в Миннесоте. А на огромном экране их руки соединялись. И все, значит...
Вот это я помню.
Да, весь
вот
мир рыдал. А вообще мы играли ее этот спектакль в 1985 году на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в Вашингтоне. Там массовка стояла 300 человек.
Это колоссальный успех.
Три года назад ко мне приезжала одна немка молодая, которая написала книгу об этом спектакле и диссертацию защитила, потому что она считала, что он как-то вот повлиял серьезным образом на потепление после Холодной войны. Короче говоря, вот после этого спектакля возникла идея театра. И опять я ушел в кино. Трижды в моей жизни это было. Но, видимо, я был не готов. Сейчас, мне кажется, я уже как-то внутренне готов был бы сосредоточиться на театре. То есть это не значит, что я бы завязал с кино.
Скажите, Владимир, вы же можете все. Комедия, драма, мюзикл, вы все это можете. Опера. Вы пишете либретто, вы пишете сценарии, вы пишете пьесы.
Я улыбаюсь, потому что у меня была вот как-то журналистка одна брала интервью. Потом говорит, Владимир Николаевич, а можно я вам скажу вот честно то, что я думаю? Ну, говорить. Она говорит, вот у меня полное ощущение, извините, ради бога только, вот вы были такой чудный детский режиссер, да? Это так редко. Почему вы это бросили? Вы первые в стране снимали мюзиклы, да? «Бендюжника король», потрясающий мюзикл. Вы это бросили. Вы начали делать первые триллеры у нас в стране. Извините, ради бога, полное ощущение, что вы не знаете, чего хотите. Так она мне объявила, но на самом-то деле...
в чем-то
права. И на самом-то деле я знаю, чего хочу. Я хочу попробовать то, чего я никогда не пробовал. Мне всегда интересно сделать то, чего я никогда не делал. Попробовать те жанры, которые я никогда не пробовал.
Какие жанры?
Ну, если мы говорим о кино, у меня, например, есть роскошный сценарий хоррора. Жанр, в котором я еще ничего не делал. Мечтаю сделать настоящий, потрясающий, замечательный хоррор. Великий жанр, между прочим. У меня есть целый ряд пьес, написанных, как и сценариев, да, которые все лежат и ждут момента, когда наконец-то произойдет. Ну, много у меня всяких затей, честно.
А вообще, вот можете вы сказать для вас, что такое театр?
Это совершенно замечательная игра, где есть некая договоренность между артистами и зрителями, что мы будем с вами сегодня играть в общую игру. Мы, артисты, будем делать вид, что вас здесь нету, и что мы не знаем, что вы есть. А вы, зрители, будете делать вид, что вы в это верите, что мы не знаем, что вас нету. И мы все вместе с вами будем играть в общую игру. И вот это объединение людей большого количества, которые пришли в одно помещение и вместе играют в эту общую игру, сопереживают, плачут, смеются, пугаются и так далее, оно представляется мне совершенно замечательным в плане единения людей. Особенно сегодня, когда разъединение столь велико и повсеместно. Театр – это та зона, где люди объединяются. И мне кажется, в этом его величие.
Огромное вам спасибо. Я еще раз вас благодарю за все, что вы сделали. И уверена, что еще сделаете. Вы еще нас удивите. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер, писатель, драматург, поэт, переводчик, продюсер. Если я буду перечислять все, чем вы руководите, это как раз время всей нашей передачи. Скажу только, что у нас в гостях был Владимир Олейников, что это тот самый Владимир Олейников, которому принадлежат сегодняшние интереснейшие спектакли, тот самый Владимир Олейников, который подарил нам Петрова Васечкина, я не могу об этом не сказать, и тот самый успех, самый грандиозный, которого нас еще ожидает. В этом я просто уверена. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»